высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Продолжается цикл передач, посвященных божественной литургии, а внутри этого большого цикла мы с протоиереем Андреем Спиридоновым продолжаем размышлять о роли апостола Петра в становлении римско-католической церкви. Предыдущая передача завершилась на рассмотрении темы о нападении католических крестоносцев на Константинополь.
Но разве тогдашний папа римский не благословил это так называемое воинство на разграбление христианского Константинополя?
К тому времени папа римский уже не одно столетие вели по отношению к Константинополю себя самым предательским образом. Но, кстати говоря, некая попытка заручиться вот помощью со стороны Рима, Запада, вот неоднократная попытка договориться о помощи в борьбе именно вот с внешней экспансией там, турок тех же, с внешним нашествием, она тоже, собственно говоря, погубила Византию. Она была совершенно естественной, потому что к кому еще было обращаться за помощью, как не к сильному Западу, который все более сильным и сильным становился, видимо. А отсюда и попытки уний, в том числе, вот, даже не одной. Но это доверие или попытка заручиться помощью Запада, который вел себя достаточно таким вот жестоким и предательским образом, она тоже сослужила, в этом смысле, Восточной Римской империи, ну, распадающейся, разрушающейся, не самую лучшую службу, увы.
Ну, как, кстати, и Западу, потому что, простите, любое предательство, любое очевидно злое дело – оно уже все-таки на каких-то высших весах взвешивается. Не может быть так, чтобы не взвешивалось, чтобы оно пропало. И то, что мы видим сегодня на Западе, ну, культ бездуховности, а порой прямого сатанизма, разве не оттуда растут рожки-то?
Ну, вы прямо прыгаете через целые столетия. И тут, как говорится, это отдельный разговор, откуда чего произрастает, вот. Мы, кстати говоря, когда говорили о Петре, возвращаясь к апостолу Петру, я все-таки некоторые вещи, мне кажется, важные, не успел проговорить, потому что на самом деле очень серьезный вопрос, вот каким образом все-таки в плане таком даже вот вероучительном, некого внутреннего понимания, вот, как католики-то, собственно говоря, вот свои такие вот властные всеобщие притязания, каким образом они вот умудрились, все-таки умудряются выводить из личности самого апостола Петра и из того, что вот он был первым римским епископом. Это, кстати говоря, довольно тема, довольно сложная и, в общем-то, даже мало исследованная, по крайней мере, именно с православных позиций.
Давайте таким образом закольцуем вот цикл небольшой передач внутри цикла, посвященного большой божественной литургии. И в этом маленьком цикле мы говорим вместе с протоиереем Андреем Спиридоновым, оттолкнувшись от личности и деяний святого апостола Петра, говорим уже о развитии, становлении католицизма, высказываем разные точки зрения, но все-таки, наверное, да, вот это то, что вы сейчас затронули, отец Андрей, наверное, прекрасно завершит вот этот вот цикл в цикле. Почему, действительно, напомню вам ваш же собственный вопрос, даже и современная западная католическая церковь призывает святого апостола Петра в свои, так сказать, основатели, единомышленники и, ну, условно говоря, его образ красуется на стягах римской курии.
Ну вот, размышляя на этот счет, я к такому, можно сказать, пришел к такой парадоксальной, что ли, формулировке, что есть, скажем так, принцип личности, да, личность в истории, ее влияние, деятельность. Вот, а есть принцип самого принципа, скажем так, Вот, что я имею в виду? Католики, западные вообще, вот, католическое такое миропонимание, оно во многом исходит из важности некого самого принципа, действия принципа. Вот, как говорится, да, в этом догматическом установлении, что вот Папа Римский, он, когда уполномочен говорить с катедры, с кафедры, то он обладает непогрешимостью в суждениях тех или иных вероучительного, там, нравственного, какого-либо характера, когда он эти суждения обращает, в общем, к церкви, к миру. Причем тут имеется в виду, что личность уже не имеет значения самого Папы Римского. Он, как говорится, самой своей должностью, самим своим, так сказать, понтификатом, своей кафедрой, наместничеством, он уже должен, обязан высказать непогрешимое суждение. И вот эта вот, скажем так, сама попытка изначальная, как говорится, существованию церкви, осуществлению властного принципа внутри церкви, дать некий рациональный принцип, который действует сам по себе, без отношения независимости от личности. Собственно говоря, видимо, и лежит вот в основе понимания и примата власти римского первосвященника. И на самом деле это такой своего рода соблазн, очень понятный, перед которым трудно было устоять, я думаю, западной церкви, западному христианству, вообще западной цивилизации. Потому что это, можно сказать, понятно, что вот когда есть некое такое вот рационально, так сказать, сформулированное правило, которое, вот если мы его исповедуем и применяем ко всем случаям, тем более сложным жизни, оно должно работать само по себе и обеспечить нам некий статус-кво, некий правильный и спасительный модус общего существования. Ведь это же как-то, ну, если вот его, эту палочку-выручалочку найти, насколько становится все проще и легче, да, в восприятии, так сказать, самой жизни, в преодолении ее трудностей и сложностей. И вот римская цивилизация, когда она начала становиться христианской, римская церковь, она, видимо, постаралась такую вот палочку-выручалочку себе найти, сформулировать некий принцип. И мало было его сформулировать, его надо подкрепить неким общим вселенским новозаветным авторитетом. Вот, собственно говоря, апостол Петр этим авторитетом и явился для католиков. Я уже говорил, что вот есть идея, допустим, сверхдолжных заслуг. И говорил о том, что применительно к любому человеку перераспределение вот этих заслуг в католическом миропонимании, оно важно для спасения. Да, человек принес покаяние, исповедовался, но надо еще грех загладить добрыми делами, а не достает их. Но вот у того такого святого этих добрых дел, ой-ой-ой, с излишком. Значит, надо этот излишек, эту копилку добрых дел перераспределить в пользу кающегося грешника, который не может такого количества добрых дел принести, чтобы он был спасен. Вот я у одного автора католического столкнулся тоже с таким толкованием, что апостол Петр столько добрых дел сделал, что часть этих добрых дел, она может быть перераспределяема в пользу Папы Римского того или иного тоже. То есть даже вот в истории становления папства разные богословские обоснования этого становления, они иногда использовали разные формулировки. То Папа Римский назывался наместником Христа на земле, то Папа Римский мог называться наместником Петра, апостола Петра на земле. И вот наместничество у Петра, на самом деле, оно именно важно для понимания папами, ну, самой своей власти. То есть оно постольку, поскольку у Христа, но и постольку у Петра, потому что Петр, да, вот ему даны ключи царства, ему дана вот власть над всей церковью вселенской. И только когда, ну, римский первосвященник наследует часть этих полномочий, он действительно уже по своей должности в таком случае обладает вот некой полнотой власти, заведомо даруемой ему самой этой кафедры, даруемой им апостолом Петром в том числе, у которого он тоже является и наместником.
Say.
И здесь еще можно такую аналогию привести, достаточно, может быть, богословски, философски непростую, сложную, но которая на самом деле тоже имела место всегда быть в истории и античной философии, и в истории развития вот западного римского богословия. Рим, опираясь на некоторые вот такие вот философские категории, изначально еще античные, он во многом всегда шел именно от некого рационального понимания некой, скажем так, идеи, а уже потом к воплощению этой идеи, скажем так, в конкретной личности. Вот если, скажем так, взять даже проблему не примата власти римского первосвященника, а так называемые споры уже богословские о Святой Троице. Вот как говорят богословы, писатели, отличие западного понимания, поговорим сперва о восточном, понимание Троицы было всегда в том, что сперва богословски позиционировалась личность Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой. Бог-Отец, он имеет такие личностные ипостасные свойства, отличающие его от Бога-Сына. Бог-Сын имеет такие-то личные ипостасные свойства, отличающие его от Бога Отца и от Бога Духа Святого. А Дух Святой имеет такие-то отличные ипостасные свойства от других лиц Пресвятой Троицы. Когда богослов, так сказать, вообще христианин эти свойства позиционирует, он, собственно говоря, же мы обращаемся к Богу на «ты», как к личности, да? «Отче наш», или «Господу Иисусу Христу» молимся, или «Царю Небесный», да, «Утешителю души истины», «Дух Святому» молимся. Это мы обращаемся как к личности божественной, на «ты». Мы же не говорим «О непознаваемая», так сказать, «всемогущая», «сущность Божия», «безличная», там какая-то, «помилуй меня». Нет, нет. Вот эта вот обращенность на «ты» к лицам Пресвятой Троицы, она, собственно говоря, и верным образом с точки зрения именно человеческого миропонимания и позиционирует Бога Троичного в лицах должным образом. А вот западное миропонимание, оно несколько иначе. Вот богословское формировалось. Прежде, значит, рассматривается идея вообще Троичного Бога как единосущного. Есть единая сущность Бога, непознаваемая, да, в плане там, апофатики, вот идея этой сущности Бога, наделенного определенными свойствами, а потом уже, значит, говорится, что рассматривается, что да, вот эта сущность, она так вот себя проявляет в лице Бога Отца, так она себя проявляет в лице Бога Сына с такими свойствами, так вот она присуща Духу Святому. То есть получается, что изначально провозглашается, позиционируется вообще некая сама идея единосущая Божьего. Потом уже применительно к идее единосущая рассматривается уже вот Бог как Троичен в лицах. Но здесь некая может возникать все-таки какая-то аберрация своего рода вот, духовно-нравственная, потому что нет сущности отдельно, так сказать, без конкретного лица или конкретного индивидуума. Это такое общее тоже, в общем-то, тоже философское положение, что мы не можем увидеть и рассмотреть там какую-то лошадинность общую, да, идею лошадинности вот вне конкретной лошади. Можно говорить о том, что вообще лошади как вот животному, как, так сказать, определенной вот или иной породе, там свойственно то-то, то-то и то-то, такие свойства, отличающие ее от другого, других животных, да. Но вот, как говорится, пообщаться, что ли, погладить, пощупать можно только конкретную лошадь. Вот. А если эта лошадь уже мертва, можно, наверное, заглянуть внутрь, так сказать, трупа лошади, шкуру отдельно рассмотреть. Но это не будет уже лошадь в собственном смысле или лошадиность даже в собственном смысле. Поэтому неудивительно то, что католическое, вот, западное, римское миропонимание, которое всегда вообще было могучим. Одно римское право, что значит. Вот, вообще Рим такое вот могучее образование. И когда является необходимость становления римской церкви, в каком-то смысле начинает являться и такой соблазн, такая необходимость иметь некий, скажем так, универсальный принцип, как этим всем нужно управлять, как осуществлять властный принцип. И поэтому и появляется, собственно говоря, идея примата вот, Папы Римского, который независимо от своих личных качеств или личных достоинств может в какой-то степени быть непогрешим и истинным таким вот властителем над всей Вселенской Церкви, уже потому что он только является преемником кафедры римской как таковой. Ну, это, я повторюсь, именно такой вообще рациональный соблазн, вот, внедрение некого универсального принципа, который действует, в общем-то, сам по себе. И если, ну, действительно в этом утвердиться, ну, получается так, что он начинает на себя перетягивать одеяло. Хуже того, он может в каком-то смысле идолом становиться, потому что слишком велик соблазн вручить этому принципу судьбы многих людей, даже судьбы, там, не знаю, целых стран, народов или даже самой его церкви. Наверное, в какой-то степени вот такие драматичные и рискованные, что ли, эпохи, эпизоды, обстоятельства с Западом происходили и происходят, несмотря на какие-то периоды его видимого могущества. А православие как таковое, вот, восточное, оно, хотя и оказалось исторически в более ущербном таком положении в результате разного рода вот внешних завоеваний, катаклизмов, оно все-таки сохранило истинную соборность, которая не имеет какого-то вот такого рационального принципа, так сказать, какого-то примата, какой-то вот такой вот волшебной палочки-выручалочки. Часто, может быть, не имеет какой-то, какого-то, как это говорится, вида и доброты, вот, но вот этот принцип настоящей соборности, когда не какая-то кафедра, вот, не эскатедра, там, независимо от личных достоинств, там, недостатков, обязан быть непогрешим в силу этого рационального принципа, а сам Дух Святой находит, как ему действовать в своей церкви. Ну да, вот очень трудно иногда объяснить, что такое соборность. Потому что католикам в этом смысле легче. Они могут апеллировать к Папе Римскому, сказать, что вот этот Папа Римский, он, как говорится, гарантом непогрешимости, что ли, в том числе и соборных решений является. А в православии, ну, нет такого гаранта видимого, рационального. Гарантом является сам Христос и Дух Святой, его деятельность в церкви как таковой.
Ну что же, отец Андрей, пора закругляться. Я думаю, что несколько вопросов мы оставим нашим слушателям для самостоятельного изучения. Вот. И здесь можно было бы еще поговорить о роли того же святого апостола Петра не только в католицизме, а, например, в фольклоре, в том числе русском. Вот послушайте, такое домашнее задание для наших слушателей. Ну, а говорю в шутку, это, конечно, а может быть, кто-то примет и всерьез, да? Есть очень интересные песни, где апостол Петр изображается, кстати, и не только песни, но и сказки такие волшебные, где апостол Петр изображается в качестве такого сторожа райских врат. И довольно большой фольклорный пласт с этим связан. Но, еще раз говорю, это домашнее задание. А мы свой урок с протоиереем Андреем Спиридоновым на сегодня выполнили. Благодарю вас, отец Андрей.
Да, к сожалению или к счастью, не знаю, нельзя объять необъятное. Вот. И, кстати говоря, вот эта тема истории Западной Церкви, Восточной Православной, культурной, истории двух культур, она, в общем, достаточно неисчерпаемая, она сложная. И я тут хочу еще сказать, что далеко не всегда нужно все сводить к некой вот драматизму, или что ли, вот неким только обязательно трагическим обстоятельствам, скажем так, которые были в истории между двумя церквями, фактически двумя разными опытами. Есть много вообще просто интересного, даже если сопоставить разницу культурного восприятия. Вот мы не можем сказать, что все, скажем так, католики, они там, ну, вот никуда не годные христиане. Я думаю, опыт, история Западной Церкви, она тоже в себе скрывает много настоящего христианского, до конца нами, кстати говоря, может быть, и незнаемого, к чему мы, то, что живем в несколько иной среде, и не можем прямо прикоснуться, но надо это тоже иметь в виду, учитывать. Я не думаю, что, как говорится, при всем драматизме, расхождениях, иногда искажениях в жизни, как говорится, западных христиан, Христос совсем, как говорится, их оставил, покинул. Ну, это, как говорится, дело уже суда Божьего. А в конечном счете, много ли у нас оснований, как говорится, превозноситься там, над западными христианами? Являемся ли мы действительно столь же святыми, какими действительно являются, не знаю, преподобный Сергий или преподобный Серафим Саровский? Поэтому желающие как-то эту тему изучать имеют такую возможность, потихоньку разного рода литература издается. То есть, действительно, будучи укорененными в православии, мы, собственно говоря, и полноту, достоинство, сокровища собственного православия можем лучше понять, когда начинаем сопоставлять вот с опытом другой немножко, ну, культурно там веры, тех же вот западных христиан. Так что, думаю, здесь нет никакого криминала, что ли, если мы при этом будем стараться уважительно относиться к их святыням.
И, кстати, к некоторым подробностям образа жизни. Например, католическая Польша – единственная страна сейчас белого человечества с высокой рождаемостью, потому что там, в тамошнем обществе, глубоко проникнутыми идеями христианства, идея аборта, ну, так для нормального человека недопустима. Вот этому можно и поучиться, да?
Ну, Польша, видимо, да, она как вот именно католическая страна, она не просто как католическая страна, она еще и как христианский католический народ, по крайней мере, в настоящее время пока позиционирует. Вот.
Да.
Дай Бог и нам, так сказать, быть столь же ревностным православным народом.
Ну что же, на этом мы заканчиваем нашу беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым. Всего доброго.
Храни Господь.
В завершающейся передаче прозвучал фрагмент знаменитого в свое время сочинения ватиканского композитора Джузеппе Алегри «Мизерере».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.